что я член комиссии по канонизации новомучеников и исповедников российских нашей епархии. И вот уже почти 5 лет я работаю в архиве ФСБ с документами, связанные эти документы с репрессиями советского времени. И поэтому хотелось бы несколько обобщить вот этот опыт и поделиться с вами этими соображениями. Не только как работает наша комиссия, об этом довольно много известно, есть публикации. Ну вот, наверное, никто из вас, почти никто не читал протоколы допросов 30-х годов. И я хотела бы вам кое-что зачитать и побеседовать с вами на эту тему. Поэтому, обдумывая сегодняшнее наше вот собеседование, я заглавила его как бы вот таким образом. Это мученичество и предательство. Потому что между этими явлениями есть связь. Связь очень серьезная и неизбежная. И тема эта очень актуальна, мне кажется, сегодня, потому что сейчас, когда в наше время размываются все понятия, размываются границы государств, размываются и человеческие понятия. И в наше время уже большим дефицитом стало такое понятие, как верность, преданность, верность семье, верность дружбе, верность Отечеству, верность Христу. А еще совсем недавно эти понятия входили в жизнь каждого человека. И хотя мы знаем, что вот такие явления сейчас, как вот преданность и верность, стали большой редкостью. Хотя начиналось это, конечно, давно. Вот хочется вспомнить в одной пьесе Островского. Помните, там героиня говорит: «Я не продаюсь». На что собеседник ей ответил: «Милочка, вам вашу цену не давали». И когда скажешь себе: «Да, я не продаюсь», то действительно возникает вопрос. Не та цена. За 3 копейки, может быть, мы и не продаемся. Но когда перед человеком встает серьезный выбор, то это очень тяжелый выбор, который должен все равно человек сделать. Мы делаем выбор каждый день. В мелочах. Но рано или поздно человек делает выбор в самом главном – верности долгу, Христу, Отечеству. И вот 30-е годы показали это очень явно, очень сильно. Люди, почти каждая семья, везде делали свой выбор. И каждый человек делал свой выбор. И вот сейчас принято говорить, что вот там 30-е годы – это все вот, ну, вот Сталин один, это вот были репрессии. Но мы забываем о том, что с одной стороны стояли огромные очереди в тюрьму, а с другой стороны такая же огромная стояла человеческая очередь, чтобы подать донос на соседа, на брата, из-за квартиры, из-за семейного положения. Люди вынуждены были оказываться в такой ситуации, ее провоцировала советская власть, когда человек должен был сделать выбор. И это было порой очень страшно. Потому что если, например, священник попадал в тюрьму, и ему предлагали отречься от сана, он должен был сделать этот выбор. А если ему предлагали предать близких, тех, с кем ты служил, назвать какие-то фамилии, а потом знать, что да, все равно они будут расстреляны. Или заберут твоих близких и расстреляют всю свою семью. То есть человек все равно будет предавать. Он должен сделать выбор или в ту, или в другую сторону. И вот когда патриарха Сергия, сейчас, когда вот соединяется наша церковь зарубежная, ее очень часто его упрекали в том, что он пошел на компромисс с советской властью. Это тоже очень серьезный выбор, который должен был он сделать ради церкви. И вот эта тема мученичества и предательства, она живет и сегодня. Мы знаем и с вами по Ветхому Завету в самом начале. Каин и Авель. Каин предал брата. Блудный сын предал своего отца. Он фактически ведь ему сказал: «Я устал ждать, пока ты умрешь. Отдай мне мое наследство». И он предал своего отца. И Иуда. И несмотря на то, что Иуда предал Христа, вы, наверное, все обратили внимание, что на иконе он присутствует. Это потому, что мы не имеем права выбрасывать что-то из истории. Мы не имеем права что-то подтасовывать. Ведь мы все знаем, что апостол Петр отрекся тоже от Христа и покаялся. И в каждое время любой человек всегда сделает свой выбор. И вот эта тема новомучеников, она неразрывно связана и с предательством, и с мученичеством. Вот особенно в 1917 году, когда большевики пришли к власти, давайте вспомним всем известное вот это стихотворение Ахматовой: «Когда в тоске самоубийства народ гостей немецких ждал, и дух высокий византийства от русской церкви отлетал, когда приневская столица, забыв величие свое, как опьяненная блудница не знала, кто берет ее, мне голос был, он звал утешно». И дальше, ну вы знаете, он звал: «Оставь Россию навсегда». И очень многие люди сделали такой выбор. После 1917 года началось фактически открытое гонение на Русскую Православную Церковь. И первым нашим новомучеником был Иоанн Царскосельский. Он был убит 31 октября 1917 года. Я не буду рассказывать подробно его житие, вы, наверное, знаете. Он причислен к лику святых. И он был убит во время... Потому что в 1917 году организовал молебен о междоусобной брани. И солдаты расправились с батюшкой. Они избивали его, а потом тащили по железной дороге, и голова его билась о шпалы до тех пор, пока он не скончался. Это был первый новомученик нашей епархии. А первый новомученик нашего города – это отец Петр. Петр Скипетров, могила которого находится здесь рядом, на Тихвинском кладбище. Здесь он шел сюда, вот в это помещение, к митрополиту, был вызван в 3 часа, на беседу к митрополиту Вениамину, встретил по дороге своего сына-семинариста, а в это время в Лавре стреляли. Ну, известно, что в это время как раз сюда пришли солдаты, они оцепили Троицкий собор, потом привезли 2 пулемета, раздалась очередь пулеметная по колокольне, и в это время отец Петр вошел на территорию Лавры. Сын предупредил его, что здесь стреляют. Он зашел в собор. Там служили молебен перед мощами святого благоверного князя Александра Невского. И вот по известной дорожке, по которой мы все с вами ходим, он вошел в это помещение. Здесь он увидел пьяных солдат, которые издевались над женщинами, стал с ними разговаривать, хотел их призвать к порядку, и в это время раздался выстрел. Пуля застряла в горле, раздробила ему нижнюю челюсть. Сразу потекла кровь мученика. В этот же вечер в больнице он скончался. Ну, успел попрощаться с митрополитом Вениамином. И вот присутствовало много народу. И недавно я нашла такой документ по истории Лавры. Один иеромонах, который тоже в это время здесь был в Лавре, он увидел вот эту страшную сцену. Он так испугался, это было страшно, как он пишет. И он бросил монастырь, бросил Лавру и уехал в деревню. Тоже предательство. Но потом, когда он в деревне увидел, что там творят большевики, он написал письмо покаянное братьям, хотел вернуться в Лавру, но его не приняли уже назад. Свидетелем убийства Петра Скипетрова он тоже причислен к лику новомучеников. И вот свидетелем этого убийства был и его родственник, протоиерей, философ Орнацкий. Я вам пошлю его икону. Он прославлен. И расскажу немножко о его семье. Он, философ Орнацкий, был в каком родстве? Его, он был женат на дочери дьякона Заозерской, а ее родная сестра была замужем за Петром Скипетровым. Философ Орнацкий родился в семье священника Новгородской губернии, Череповецкого уезда. Это были три брата, и все они стали служителями Богу. Все три брата погибли. Все три брата были расстреляны. Вот философ Орнацкий первый, он причислен к лику святых, а два остальных брата еще не причислены к лику святых, и я об этом немножко вам расскажу. Философ Орнацкий был старшим из братьев, и он закончил нашу духовную академию, блестяще закончил академию. И почти 30 лет он был в самой гуще епархиальной жизни столицы. Он был настоятелем Казанского собора. И, кстати, назначен был настоятелем Казанского собора митрополитом Владимиром Богоявленским, тем самым митрополитом, который был расстрелян в Киеве при молчаливом согласии всей киевской братии. И философ Орнацкий занимал высокое положение в городе. Он был очень большим общественным деятелем, духовным. Он был членом Государственной думы от духовенства, редактором многочисленных издательств, журналов, членом многочисленных братств, причем присутствовал, ходил на эти братства, занимал активную позицию, выступал. Он был председателем общества по распространению религиозно-нравственного просвещения в духе Русской Православной Церкви, членом синодальной комиссии. По его инициативе в городе у нас и в области было построено 12 храмов. Но еще он имел великий дар проповедника. Его проповеди заставляли христиан не просто задуматься, а его проповеди заставляли христиан начать жить иначе. И вот на одной из своей проповеди в Казанском соборе он сказал проповедь, которая была как бы пророческой. Вот что он сказал: «Умереть на молитве – это высшее счастье для православного христиана, христианина. Умирающий на молитве находит то, что искал всю жизнь, к чему пламенно стремился. Так с молитвой на устах умер на кресте Господь наш Иисус Христос. С молитвой за врагов своих умер святой Стефан, первомученик, и многие другие праведники. Да не лишит и нас, братья, Господь Бог, этого счастья». И вот эти слова стали пророческими. И я вот всегда вспоминаю и привожу такой пример из книги Левитина Краснова, когда молодой человек, описывая те времена, пишет, что пришел в церковь, увидел девушку знакомую, она стояла на коленях, молилась, плакала. И он был так потрясен ее видом, что после службы подошел и спросил, о чем она так искренне молилась и плакала. Она ему ответила: «Я просила Господа умереть мученицей». И потом он узнал, что через несколько лет она сгинула где-то в лагерях. И мученическая кончина – это ведь тоже дар Божий. Нам все равно придется умирать. Но умирать за Христа – это высший подарок от Господа, потому что мы знаем, что мученики, отдавшие жизнь за Христа, они идут в Царствие Небесное без мытарств. И вот философ Арнацкий, произнеся такую речь, действительно как бы стал пророком для себя. 9 августа 1918 года, день целителя Пантелеймона, к нему в дом вошли чекисты и велели батюшке собираться. В доме были два его сына, Борис и Николай. Оба офицеры русской армии, Николай – военный врач. И они стали сопровождать своего батюшку. Вместе их забрали и отвезли на Горохову. Народ, конечно, сразу, все это близко, рядом здесь, сразу узнал, что батюшку арестовали, собрались туда. Вообще, я даже вот поражаюсь, насколько сейчас вот неактивны люди и как тогда. То есть только батюшку арестовали, там сразу какие-то начинаются движения, все собрались, пошли там на Горохову, пошли на Шпалерную, начинают требовать, чтобы освободили священника. Народ боялись. Им вышли, сказали, что да нет, мы их выпустим, ничего не случилось, батюшку мы скоро выпустим. Народ успокоился, все разошлись. А отца философа с сыновьями отвезли в Кронштадт. И вот там, в Кронштадте, они и были расстреляны. И есть свидетельство о том, что когда их вели на расстрел, то а их расстреляли на дамбе Финского залива, то отца философа сначала спросили, кого убивать первым, вас и сыновей. Он сказал, сыновей. Когда сыновей расстреливали, он читал отходную молитву. А затем пришла его очередь. И красноармейцы отказались стрелять. Они испугались вида коленопреклоненного старца. Тогда позвали китайцев, которые там были. Те тоже отказались стрелять. И молодой красноармеец подошел к батюшке и выстрелил в упор. Вот это кончина, гибель, мученичество отца философа Арнацкого, она не требует уже никаких доказательств. И здесь нет никаких протоколов допросов. Это 18-й год. В 18-м году был расстрелян как заложник и Алексей Ставровский, протоиерей, он настоятель был церкви в Адмиралтействе. Они причислены к лику святых новомучеников, прошли через нашу комиссию. Тут не требовалось никаких протоколов допросов, никаких доказательств, потому что мученическая кончина здесь была налицо. А вот братья философа Арнацкого, они не были расстреляны в то время, и поэтому на их долю выпал уже несколько другой жребий. После расстрела философа Арнацкого начинаются ведь открытые гонения на русскую православную церковь. В 1922 году, мы знаем, был расстрелян митрополит Вениамин. Это был очень серьезный и открытый процесс, он хорошо всем известен. Но интересно, что митрополит Вениамин знал, что его участь обречена, что он будет расстрелян, потому что тогда обновленцы его предупреждали об этом. Ведь у него был близкий друг Александр Веденский, протоиерей, блестящий проповедник. Он имел 5 дипломов, был высокообразованным, прекрасным проповедник. Но в своих дневниках позже он написал: «Я шел в Русскую Православную Церковь, чтобы сознательно разрушать ее изнутри». И он был близкий друг митрополита Вениамина. И когда он стал обновленцем, митрополит Вениамин издал благословил его не поминать и отлучить от церкви. Тогда к нему пришли обновленцы и потребовали, чтобы он снял свое отлучение от церкви Веденского и начал расстрел. Он не согласился. И вот когда послушник прибежал к митрополиту Вениамину на Никольское кладбище, а он стоял примерно там, где сейчас находится его условная могила, и сказал о том, что здесь в покоях идет обыск, он понял, что это уже будет судебный процесс. Митрополит спокойно пошел сюда, в свои покои, в митрополичий корпус, и внизу, вот здесь где-то, они столкнулись с Александром Веденским. Тот подошел к нему под благословение и сказал: «Благословите, владыка». Митрополит Вениамин ответил: «Оставьте, отец Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду». И не дал ему благословения и отошел. Больше он сюда, в свою любимую лавру, не вернулся. Я не буду рассказывать об этом процессе, вы все знаете об этом процессе. Но вот Гурович, адвокат митрополита Вениамина, он на суде сказал судьям, что живой митрополит вам меньше опасен, чем мертвый. Не творите же мучеников. Он прекрасно понимал, что расстрел митрополита Вениамина – это мученичество. Могу добавить только, что вот в последнем номере журнала «Епархиальные ведомости» вышла большая статья «Плач по Вениамину» и «Ржевский полигон». И мы, в общем, в принципе, мы определили и нашли то место, где был расстрелян митрополит Вениамин. Но пока там ни креста, ничего нет. То есть это вот нельзя сказать, что вот здесь, вот конкретно. Но вот это место мы, в общем, определили и нашли. Так что еще одним святым местом в нашем городе теперь больше. Вот так был предан митрополит Вениамин своим лучшим другом. И вот после 1922 года уже начались открытые гонения, причем вот сразу через месяц после расстрела митрополита Вениамина была расстреляна еще группа священников, в число которых входил и отец протоиерей Григорий Сербаринов. Он причислен тоже к лику святых новомучеников недавно, вот год назад. Причем почти в каждом уже деле после 20-х годов встречается донос. И люди очень искренне писали эти доносы. Один инженер пишет, что вот я сам готов был бы вот вести такое судебное дело, потому что попы не поняли после процесса над митрополитом Вениамином своего места. Они ничего не поняли. Они опять собираются в свою церковь, опять там молятся. И я искренне вот хочу строить социалистическое общество. И таких доносов было очень много. И вот по этому доносу была арестована следующая группа священников. И потом эта цепочка, она тянется, если только они начинают называть какие-то фамилии. И тянется одно за другим. И вот уже в 1937 году, я хочу закончить, не знаю, как успею дальше, но о семье философа Арнацкого. Два его родных брата, оба были священнослужителями, Николай Николаевич Арнацкий и Иван Николаевич Арнацкий. И вот Николай Николаевич Арнацкий тоже был расстрелян, и его документы рассматривались у нас на комиссии и будут рассматриваться еще и дальше. И я хочу вам зачитать несколько пунктов протоколов его допросов. Ему задают вопрос: какую цель вы преследовали против советской власти? Дайте показания. Ответ. Я, как служитель культа, был злобно настроен против ВКПБ и советской власти, желал поражения советской власти в войне и восстановления капитализма в СССР. Больше показать ничего не могу. Протокол мною подписан и зачитан. Это протокол 11 марта 1938 года. 12 марта его снова вызывают на допрос. Ну, вызывают, это мягко сказано. Следователь задает вопрос. Следствию известно, что вы проводили контрреволюционную агитацию и пропаганду. Дайте ваши показания. Ответ. Я признаю себя виновным, будучи враждебно настроенным против ВКПБ и советской власти. Я систематически проводил среди населения контрреволюционную агитацию. Все мероприятия советской власти и ВКПБ я злобно критиковал. Распространял контрреволюционные провокационные измышления о сталинской конституции. Говорил, что в войне СССР с фашистами будет СССР побеждена, так как трудящимся в фашистских странах народ живет лучше, а в СССР народ голодает, так как советская власть отбирает у крестьян все продукты. Вопрос. Но я хочу прокомментировать здесь. Во-первых, ни наша комиссия, ни московская, вообще синодальная комиссия не считает препятствием канонизации, если человек признал себя виновным. Вот как здесь. То есть признаю себя виновным в том, что я занимался контрреволюционной деятельностью. Препятствием канонизации являются такие факты, как обновленчество, поскольку ересь не смывается даже мученической кровью, оговор других, когда человек кого-то назвал, а те были расстреляны. Вот такие вот вещи не принимаются комиссией для канонизации. А вот то, что я вам читаю, когда человек признает себя виновным в том, что он занимался контрреволюционной деятельностью, не является препятствием для канонизации. Но, кстати сказать, вот эти все протоколы 1938 года, они абсолютно все одинаковые. Они у всех такие. Вот слово в слово, как под копирку. Видимо, они просто... Но факт подписи, безусловно, но факт подписи говорит о том, что человек согласен с тем, что написано. Да. Были такие, вот в литературе описаны случаи, как одна графиня вошла и сказала: я подпишу все, что угодно, не глядя, только бы меня не мучили. Но этот факт говорит о том, что человек согласен с тем, что на него написано. Но хотя встречаются, и были такие разговоры о том, что подлинны ли эти документы. Во-первых, они подлинные. Во-вторых, подписи тоже подлинные. Несмотря на все коварство и лукавство властей, они все-таки пытались сохранить вот видимость какого-то закона. Они работали, это была их работа, они дрожили своей работой, и поэтому никакими вот такими подделками подписи документов пока не встречается. И экспертиза даже делалась не у нас, в Москве. Да, подписи соответствуют действительно. Я пересмотрела очень много документов, и только единственный раз у одного блаженного старичка, которому было, по-моему, 75 лет, нет никаких показаний. Он не захотел с ними вообще разговаривать. И написано: прикидывается, что не понимает. Я сначала подумала, может быть, он глухой или немой, или что-то какой-то больной. Но потом уже нашла другие подтверждения. Он был блаженным в Новодевичьем монастыре, считался старцем, его очень любили. И вот у него протокол поразительный. То есть на все вот эти вот вопросы следователя ни одного ответа. Он вообще ничего не пожелал с ними разговаривать, ничего о себе не рассказал. Ну, его отправили в психбольницу, сделали соответствующее заключение, очень скоро он там скончался. Так что вот такие вот документы, как вот конкретные, вот его следователь спрашивает, дайте конкретные факты вашей контрреволюционной деятельности. И он отвечает, при выборах в Верховный Совет я говорил, что кандидатов в депутаты выдвинул не народ, а кандидаты назначены ВКПБ, и поэтому призывал не голосовать за кандидатов в Верховный Совет, выдвинутых коммунистами, выражал недовольство политикой советской власти, восхвалял прежнюю жизнь. Назовите следствие ваших единомышленников по контрреволюционной деятельности. Вот это очень важный вопрос. И священник Арнацкий отвечает, в настоящее время всех моих единомышленников, служителей культа, органы НКВД арестовали. Среди населения единомышленников не имею. Он был расстрелян, Николай Николаевич Арнацкий, 26 марта 1938 года. Его родной брат Иван Николаевич Арнацкий был женат на племяннице Иоанна Кронштадтского. Он тоже был расстрелян, но несколько раньше, 20 апреля 1937 года. Он служил, жил он в Песочной, а служил в церкви Симеона и Анны. Кстати, он служил и в Иоанновском монастыре, и некоторое время служил на Люшинском подворье. Но почему-то никто, ни монастырь, никто из подворья не подает на канонизацию этого священника, вот Ивана Николаевича Арнацкого, хотя он очень, по-моему, ну, достойный батюшка, и его протоколы просто вот все, на все вопросы он отвечает. Сейчас я вам зачитаю. Я никогда не вступал в разговоры на политические темы с молодежью. При мне они таких разговоров не заводили. Следователь, вы говорите неправду. Следствию известно, что в продолжении 1935-1936 года вы вели контрреволюционную пропаганду. Отвечайте по существу. Ответ. Никакой контрреволюционной пропаганды я не вел. Вопрос. 19 декабря 1935 года в Симеоновской церкви вы вели антисоветскую пропаганду против советской власти по поводу закрытия церкви Александра Невской лавры. Ответ. Указав о закрытии бывшей Александра Невской лавры церкви, я сообщил об этом факте среди верующих. Вот и все. Вопрос. Назовите следователю ваших знакомых, с которыми вы встречались. Когда и с кем именно? Я знаю Сережу, Николая. Знаю их 2-3 года. Еще с кем вы встречались, постарайтесь припомнить. Больше никого по именам не знаю. Вы говорите неправду. Вы были знакомы с таким-то. Подтверждаете это? Да, я был знаком с таким-то. Он был членом Симеоновской церкви. Расскажите следствию, как вы познакомились в церкви. Расскажите об этом поподробнее. В церкви все постоянные прихожане знали друг друга. Расскажите следователю подробно о ваших встречах. Встречал я его в церкви, когда он приходил в алтарь 2 раза. Больше не помню. И все ответы у него вот примерно в таком плане. Назовите лиц, которыми вы высказывали благодарность за усердие в церкви. То есть это люди, которые активно работали в церкви. Он отвечает, этих лиц не помню. Какую цель вы преследовали, вот когда участвовали в акафисте? Я хотел, чтобы молодежь посещала наш храм как можно чаще. Вот такие показания дает Иван Николаевич Арнацкий, и 20 апреля 1937 года он был расстрелян. Таких показаний очень много, но встречаются и другие. Даже сейчас вот есть такие священники, имена которых мы, в общем-то, знаем. Ну, они были известны, скажем, там, в 60-е, 70-е годы, которые доносили на своих сослуживцев. Не всегда протоколы и доносы подписаны какими-то там номерами, вымышленными фамилиями. Ну, как правило, иногда и есть и подлинные фамилии, и подлинные имена. Ну, мы их знаем, но все-таки эта вещь такая сложная, поскольку есть родственники у этих людей, поэтому никогда мы никаких фамилий не называем, тем более публиковать это вообще как бы и не полагается. По закону о реабилитации. Существует такой закон о реабилитации, который дает нам право знакомиться с документами, но не дает права публиковать все то, что мы там можем прочитать, и чтобы это повредило вот родственникам сегодня живущих людей. Потому что это вещи тяжелые, горькие, и я вам говорила, что очереди стояли подавать донос, и не всегда это обуславливалось какими-то высокими материями, а просто квартирой, просто каким-то личным конфликтом. Ну и вот по делу митрополита Вениамина, у меня еще есть время, я хочу вам рассказать о протоиерее Михаиле Павловиче Чельцове. Он не прославлен еще, это известный священник и лицо оставившее большой след в истории нашей епархии. Недавно я познакомилась с его внуком, который сейчас активно занимается тоже вот биографией своего деда. Михаил Чельцов проходил по делу митрополита Вениамина. Вообще он первый раз был арестован в 18 году. Он рязанский священник, он из потомственных священников, первый из их рода священников. Мы знаем где-то в конце 17 века. Род Чельцовых внес очень много в историю России. Там и преподаватели, и ученые. Там есть ученый-химик, соратник Менделеева Иван Михайлович Чельцов. Он преподавал в Кронштадте, когда была организована минная школа, взрывные устройства, вот, взрывные вещества вместе с Менделеевым. Он был соратником Менделеева, вместе они работали. Известен еще и Иван Чельцов, профессор Петербургской духовной академии, который похоронен здесь у нас на Никольском кладбище. Григорий Чельцов, автор учебника по закону Божьему. Есть еще Чельцов, известный врач, который работал вместе с Боткиным. Среди них, среди рода Чельцовых, очень много священников. Они преподавали в Рязанской, Вятской духовной семинарии. Ну вот Михаил Чельцов, он закончил нашу духовную академию, закончил ее блестяще. И вскоре он женился, у него была очень большая и дружная семья, 7 человек детей. Первый раз он был арестован в 18 году. И затем в 22 году проходил по делу митрополита Вениамина. Он есть на известной фотографии, и так же, как митрополит Вениамин, был приговорен к смертной казни. Там четверых расстреляли, как вы знаете, а вынесли 9 смертных приговоров, и среди них Чельцов. И вот Юрий Новицкий, юрист расстрелянный, он очень много на суде брал на себя, именно потому, что он спасал Чельцова. У него были дети, у него было 7 человек детей. И Чельцов тоже был приговорен к смертной казни, доставлен на Шпалерную. И вы, наверное, знаете в епархиальных ведомостях, и потом отдельной книжечкой вышла его книга, которая называлась «Записки смертника». Он там подробно рассказывает, как они ждали смертного приговора. И вот тоже вот настолько это все искренне и сильно написано, потому что во-первых, он обладал таким даром слова, а во-вторых, видно вот немощи человеческие, потому что вот они приговорены к расстрелу. И они попали в одну камеру с архимандритом Сергием Шейном. И Сергий был такой, ну, большой, полный, а Чельцов поменьше. И они оказались в маленькой камере, и вот завтра, там, послезавтра, кажется, у них вот там расстрел, а они думают, вот люди, да, вот как бы чайку там вот хорошо было бы попить горячего, и кто как вот устроится на ночь. Потому что вот архимандрит Сергий большой, вот кровать-то узкая, там такая вот какая-то вот. Кому же лечь на пол? И вот они устраиваются, вот как им поудобнее. Ну, казалось бы, там вот уже расстрел. А вот люди, да, все человеческое вот такое. И как они потом готовились к смерти, плакали, исповедались друг перед другом. Вот почитайте эти записки смертника, они очень сильно написаны. И вот этот выбор, который делает человек. И вот потом ждали 40 дней, и смертный приговор им заменили тюрьмой. У него очень яркие записки об очень многих вот проходивших по этому процессу. И потом Михаил Чельцов был человеком еще не просто образованным, а довольно известным богословом. Хорошо известно, вот недавно, в 97-м году была переиздана его книжечка «Христианское миросозерцание». Это фактически его лекции. И он очень хорошо здесь писал, и я закончу, наверное, свое выступление потом вот некоторыми цитатами из этой его книги, где он пишет о патриотизме. Но вот перед Михаилом Чельцовым тоже стоял выбор вот этого предательства. Ведь очень многим священникам просто предлагалось снять сан в обмен на жизнь. Вот мы знаем Григорий Поспелов, кронштадтский пастырь, тоже причисленный к клику новомучеников в прошлом году. Ему предлагали жизнь, но он был расстрелян даже с крестом в руках. Он не хотел даже расстаться с крестом. Вот Григорий Сербаринов, которого я упоминала, ему тоже предлагали снять сан и сохранить жизнь. Об этом есть свидетельство его родственников. То есть почти всем священникам это предлагалось, и они могли сделать выбор. Но вот когда человек рассуждал о жизни и смерти, то, казалось бы, вот весь его внутренний мир, все его воспоминания и какие-то такие глубинные переживания, они всегда уходили в какой-то, вот, казалось бы, маленький семейный мир, к близким людям. Не к родине вообще, а вот к близким людям. И поэтому очень искренне вот эти письма, которые обращены к близким людям, а по сути дела, это и есть вот самое сокровенное человеческое, самое близкое, то, что нельзя предать. И вот Чельцов пишет своей жене, а брак у них был очень удачный, даже его можно назвать и счастливым. И вот в тюрьме, ожидая смертного приговора, он пишет. Но эти письма не опубликованы. Как хочется в такие минуты быть около тебя. Твоя близость, твои простые, всегда задушевные слова на меня действовали самым успокаивающим, благотворным образом. Твоя крепкая вера в Господа, несомненная надежда на Его промысел. Так меня всегда подымало и ободряло. Спасибо тебе за это. А в конце нашей жизни, или, как хочется сказать, и о чем я постоянно молю Господа, не в конце, а в начале второй половины нашей семейной жизни Господь послал тебе такой ужасный тяжелый крест ходить по тюрьмам к мужу, арестанту, и совершенно, однако, нести все хлопоты и заботы о большой и расстроенном бедственном хозяйстве. Я всегда полагал, это тебе как бы в успокоение за твое желание монашеской жизни. Не удалась жизнь монашеская, так вот Господь дал тебе самый лучший христианский крест вместо монашества, являющийся сущность всего христианства. Страдай, терпи. Господь воздаст тебе и в этой жизни еще. Я верю, крепко верю, что если Господь дал мне пострадать, даже до присуждения к смерти, а потом помиловал, в то время, когда на свободе бушует буря гонений, высылок, то значит, Он всегда нас с тобой к жизни новой ведет через горнило огня очистительного, чтобы мы, особенно я, лучше, сердечнее, ближе к Нему ощущал себя, горячее отдался Ему и преданнее служил Ему. В этой моей мере источник моего благоговения и надежды. И дальше он пишет ей: «Быть может, Бог не приведет мне совершенно быть священником, но отказаться от всего добровольно ради спасения шкуры своей я считаю делом низким и подлым, за что и Бог накажет, а если он потерпит, то совесть и стыд перед детьми и обществом преждевременно сведут в могилу. Если я допущу такую подлость, как шкурную измену своему призванию и служению, то какой бы я подал пример и наставление вам, дорогие, милые страдальцы, детки мои». И отец Михаил был расстрелян в Рождество 7 января 1931 года. И перед самой смертью, а он проходил по делу графини Зарныкау, там было 40 человек, проходило по этому делу, это 31 год. И проходил он как бы так, ну ведь он 4 раза уже сидел в тюрьме, они уже на него имели много, так сказать, всяких показаний, им нужно было только, ну, прицепиться к чему-нибудь, чтобы в конце концов батюшку расстрелять. Кстати, сегодня в архиве я нашла такие списки интересные, ну, такой служебный как бы документ, который говорит о том, что вот по спискам от такого-то числа это списки об изъятии бывших людей. Понятно, да? То есть вот было изъятие церковных ценностей по всей стране, да? А потом было изъятие бывших людей, то есть священников, дворянства, духовенства, крестьян, всех бывших людей. То есть, видимо, составлялись такие списки по губерниям, и этих людей постепенно, невозможно было сразу вообще расстрелять весь народ, вот постепенно их, так сказать, как бы вылавливали. Вот, и причем ведь они, следователи, понимали, они говорили, вот особенно вот в эти годы, 30-е, потом уже, вы хотите умереть мучениками? Нет, мы вам не дадим умереть мучениками. То есть вы умрете предателем, или подпишете документ такой, или на кого-нибудь. Ведь мы же вот видим только протоколы, мы же не знаем. Ну, например, если внимательно смотреть дело какого-то священника, то обязательно надо обратить внимание на то, что у него изъяли. Я раньше никак не могла понять, почему всегда забирали что? Обыск. Забирали всегда что? Фотографии и переписку. Потому что переписка – это адреса, это люди, это, так сказать, вещественные доказательства, когда человеку предлагают, вот да, вот вы же знаете этого человека, вот письмо, вы с ним переписывались. Тут уже нельзя говорить, нет, я его не знал, да, я знал. И потом вся эта переписка, все вещественные доказательства, они все уничтожены, все было сожжено. Всеми этими документами в КГБ топили печи. А у нас остались только вот такие протоколы, где, например, человек называет там кого-то. Или если берут священнослужителя, забирают настоятеля, у него изымаются списки. Ну как, тех, кто служил, списки двадцатки там, да, то есть он уже не может отрицать, что он не знал этих людей. А по протоколу получается, что он их называет. Поэтому это очень такая, ну, кропотливая, серьезная работа, когда надо смотреть, действительно ли там что-то было, есть какие-то сомнения в предательстве, или это просто вот такой вот частный какой-то оговор следователя. И вот отец Михаил Чельцов перед смертью пишет, когда следователь предупредил его, что его ждет расстрел: «Прожита жизнь не всегда легкая, дети уже выросли, и мне надо радоваться, что Господь посылает мне этот конец, а не старческий недуг и многолетние страдания на одре болезни. Меня Господь к себе призывает таким благословенным путем». А один из конвоиров, стражи, который присутствовал при расстреле, потом рассказывал об отце Михаиле. Ну и старик был. Его на смерть ведут, а он тропари Рождеству читает. И отец Михаил Чельцов в своей лекции, он читал лекции студентам и вообще очень много писал, у него очень большое наследие, писал и о педагогике, о воспитании, о молодежи. И вот, кстати, он писал и о патриотизме. Патриотизм и христианская любовь во всем. И вот у меня остается немного времени, я вам закончу свое сегодняшнее сообщение вот некоторыми такими цитатами. Когда он пишет: «Патриотизмом называется любовь к Отечеству. Под последним, разумеется, любовь к тому месту, где каждый из нас родился и вырос, где находятся могилы наших предков, чем, следовательно, соединяются различные воспоминания детства и молодости. А так как каждый из нас живет не одинаково и оторвано от всех, а среди своего народа, то под отечеством принято разуметь не только самую территорию, но и народ, среди которого мы выросли и воспитание получили, и частью которого, следовательно, являемся. Это самое общее, так сказать, внешнее, чувственное определение Отечества. Любовь к Отечеству и любовь, пишет отец Михаил, не есть логическое построение или холодный вывод. Она есть чувство, и при этом чувство сильно захватывающее, волнующее человека. Проникнутый им человек не может быть безучастным к предмету своей любви. Активность – коренное свойство любви. Кто любит, тот действует, творит. Любовь бесплодная – это любовь мертвая, любовь на словах. Это в известном смысле прелюбодеяние, измена, подмена истинной любви. Как активное начало в человеке, любовь непременно требует наличности предмета любви. Она конкретна в своих проявлениях. Любовь можно что-либо, любить можно что-либо определенное, реально существующее, хорошо мне известное, как бы передо мною стоящее. Любить неведомое невозможно. Только выражая любовь по адресу близких нам родных, сограждан и соотечественников, мы можем и жизнь нашу отдать, зная, за что и почему мы жертвуем собой, и сознавая, что на благо другому, а не вред обществу, мы делаем те или иные дела благотворения. Принявшие все это во внимание, мы можем понять и оценить всю строгость приговора апостола Павла, высказанную им в послании к Тимофею: «Если кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекается от веры и хуже неверного». Среди близких наших, родных, сограждан, соотечественников мы прежде всего и более всего можем иметь и врагов себе. По слову Спасителя, враг человеку домашние его. С ними мы постоянно сталкиваемся, им наносим ущерб, от них терпим неприятности, и к любви к ним особенно усиленно призывает нас Спаситель. И если мы победим врагов из среды ближних наших, мы не найдем в сердце своем гнева и к дальнейшим. И если разовьем, согреем любовь в своих согражданах и соотечественниках, то для нас, естественно, не будет ни эллина, ни иудея, ни раба, ни свободного. И если мы, разделяя, победим среди своих ближних, то не найдем для себя возможным развивать их и к иноплеменникам нашим. Любовь ко всем и во всем — это ветвистое дерево, ствол которого корнями любви упирается внутрь сердца каждого, и первые ростки которого непременно проявляются еще в семье и среди общества ближних. И заключая это, отец Михаил пишет: «Так, с какой бы стороны мы ни подошли к христианству, отовсюду видим полную приемленность им патриотизма. Патриотизм, будучи явлением законно-человеческим, в то же время есть явление и вполне христианское». Ну вот на этом я, пожалуй, закончу. Осталось 10 минут. Может, вопросы какие-то или как? По-разному. Вот отца Михаила Чельцова почти 4 года мы собираем.
А до того расскажите немножко о причине.
Ну, я скажу только...
Говорите громче, что за вопрос?
Вопрос задайте погромче. Меня спрашивают по поводу Евгения Родионова. Я правильно поняла, да? Ну, эти вопросы очень болезненные. У нас есть член синодальной комиссии, он член и нашей комиссии, и одновременно синодальной московской комиссии, отец Георгий Митрофанов. Поэтому, прежде всего, конечно, это вопрос бы как бы к нему надо адресовать. Но, в общем-то, давно нам было известно, мы знали еще до синода, до сбора, что Московская синодальная комиссия готовила очень серьезный материал причины неканонизации Распутина, Ивана Грозного и Евгения Родионова. Вот. Так что этот вопрос на комиссии синодальной московской даже не рассматривался и не будет рассматриваться. Ну, потому что там есть довольно веские основания. Они не подходят, как бы сказать, под канонизацию. Для того, чтобы канонизировать, у нас очень много выдающихся деятелей, скажем, культуры, науки, искусства, но святость — это несколько другое. И к святости предъявляются несколько другие требования. Вот если раньше новомученик был растерзан львами на глазах у всех, то не надо было ни комиссии, ни канонизации, и не было никаких комиссий, то сейчас вопрос становится более серьезным и сложным, потому что выплывают такие факты, что можно канонизировать человека, а потом выясняется, что есть такие вещи, когда он как бы недостоин. Если человек достоин канонизации, то он прославлен Господом, это без вопросов. А комиссия не может на себя такое взять. Ну, что касается Евгения Родионова, то здесь вопрос обстоит таким образом. Ну, мать его сначала была за канонизацию, потом нет. Но самое-то главное не это. Нельзя канонизировать человека только для того, чтобы поднять, скажем, дух армии, дух народа. Согласитесь, да? Нельзя просто взять и канонизировать. Ну, нет ничего в комиссии по канонизации в Москве, в синодальной комиссии, для того, чтобы можно было прославить Евгения Родионова. То есть художественная книга, которой вот эти брошюры изданы, это да. Но больше ничего нет. Ни у матери, ни у кого. Но главное, что эксгумация не произведена. То есть он ли похоронен там, это тоже вопрос открытый. То есть она привезла голову, но его ли нет. Фильмы, которые там показывали, вот чеченцы, то, что они там это... Тоже никто не может вот точно сказать, что да, вот это он. То есть вот, конечно, если говорить, что собирательный образ, что ребята там погибают, оно, конечно, все так, да, так. Но вот конкретно, что вот Евгений Родионов, вот такой человек, вот так, это нет никаких ни документов, никаких доказательств, кроме рассказа матери. Поэтому комиссия не может. Но вопрос не стоит так, что вот вообще он недостоин канонизации или не будет ее пока. Но ведь Ксения Блаженная 200 лет ждала канонизации. Почему вот мы должны прямо вот сразу вот, вот даешь вообще вот святых? Зачем? Если есть какие-то явления, вот если он похоронен там, да, там служат панихиды на могилке, будут какие-то там исцеления или что-то, это все надо собирать. Господь прославит свое время, значит, не время. То есть никто не говорит, что он там недостоин. Но вот эта компания, которая сейчас вот это вот, она вот нас разделяет, одни за канонизацию, другие против, да никто не против канонизации. Ну вот вы должны какие-то документы предоставить. Ну вот я приду, там вам расскажу, вот такой был случай, вот такая старушка, вот она. Ну нельзя же на основании этого рассказа, мы же наканонизируем, простите, раз так можно. Правильно? Поэтому, а поскольку все время это будирует этот вопрос, все это. И вообще, простите, у нас уже такие времена наступают. Батюшки канонизируют кто кого хочет, иконы пишут вообще еще тоже. Человек еще не прославлен уже. Это же все не канонично, все это беззаконие. И все это приводит вот к тому, что мы все разделяемся все время. Так что не время еще, но придет время, канонизирует Евгения Родионова. Поэтому комиссия, поскольку все время будируются эти вопросы, они очень серьезно подошли к этому вопросу. И я знаю, что на 15 листах подготовили обосновательное такое решение, почему сейчас нельзя канонизировать Евгения Родионова. Может, произведут эксгумацию, найдутся свидетели, будут какие-то документы. Тогда да. Вот так обстоит вопрос. Так что пока синодальный комитет даже не будет обсуждать этот вопрос.
Яна Смычева, митрополита Яна Смычева.
Такой вопрос тоже не стоит.
Да?
Нет. Ну а потом зачем вот так вот сразу-то? Ну, сколько времени Иоанна Кронштадтского не канонизировали? Почему? И что это вот дает-то? Вот? Мы же новомучеников своих канонизировали, и то не знаем. Дело же не в том, что если он прославлен у Господа, если вы ему молитесь, если ну, пройдет все в свое время, да? Все, всему свое время. А так канонизировать всех вообще подряд, вот как мне сказать, а почему Суворова не канонизируют? Давайте вот, если Суворова не канонизируют, значит, вот как бы вот если мы канонизируем Суворова, тут у нас русская армия появится, настоящая. Да не появится она. А я тогда спросила, помню, да, женщина какая-то тоже с курса спрашивала. Я говорю, слушайте, а вот сколько миллионов абортов в год делают русские женщины? Христианки, которые, ну, крещены. Кого нам надо канонизировать, чтобы вот это явление прекратилось? Кого?
Не подходит сюда.
Нет, ну если Суворова канонизируем, значит, у нас армия будет хорошая.
Суворов, а
вот. Если мы еще кого-нибудь канонизируем, ну это же
странно,
надо молиться, спасаться, молиться, почитать своих праведников. Вот. А что касается канонизации, тут очень сложный вопрос. Нет больше. еще вопросы?
Нет.
До свидания. Всего доброго.
Я веду журнал, должна писать вашу фамилию.
Соколова.
Соколова, это как лекция называлась?
Что?
Лекция как называлась?
Новомученики и...
Мученичество предательство.
Да.